Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье», дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели. Сегодня в нашей студии искусствовед и гид-экскурсовод с Ганиной ямы Наталья Николаевна Мамаева. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Здравствуйте, очень рада. Всех приветствую.
Да. Насколько я понимаю, наша сегодняшняя с вами встреча – это... Она будет посвящена новым храмам Екатеринбурга. Тоже очень интересная такая тема. Мы привыкли уже к тем храмам, которые мы видим каждый день практически, и мало кто знает, какие у нас строятся новые храмы и их истории. Пожалуйста.
Ну, должна сразу сказать, что новые у нас в определенных кавычках, поскольку все-таки храмостроение у нас в стране после советского периода продолжается уже 30 с лишним лет, поэтому новые, они, конечно, относительно, опять же, в кавычках, старых храмов Екатеринбурга, тех, которые были построены еще до революции, те, которые очень часто, как старшее поколение помнит, в советское время были закрыты, использовались в лучшем случае под музеи, а в худшем и под всякие хлебозаводы и склады. Но это храмы у нас, условно говоря, будут старые. Они сейчас все, которые сохранились, возрождены, открыты, да, какие-то еще в стадии реставрации, реконструкции, какие-то приведены в идеальный порядок. То есть о них мы упомянем лишь вскользь, а будем говорить лишь о тех церквях, тех архитектурных комплексах, которые появились в нашем городе, начиная с начала 90-х годов. Ну вот с тех пор прошло уже, да, почти у нас 35 лет. Храмов выстроено много, несколько десятков. Ну, то есть можно говорить 50-70, как мы будем считать город Екатеринбург, только, собственно, Екатеринбург или со всеми нашими пригородами. Разумеется, говорить о всех храмах в течение нашей небольшой передачи невозможно, тем более объяснять архитектуру голосом достаточно сложно, не буду вас мучить, дорогие слушатели, просто мы поговорим о каких-то основных тенденциях, о наиболее интересных храмах, именно в архитектурном плане интересных, тем более, что многие из них находятся не в центре, а в пригородах, на кладбищах. То есть вы, может быть, даже не знаете, что они существуют, а они очень интересны и, я вас уверяю, достойны вашего внимания. Ну, давайте начнем с самого начала, как вообще я вышла на эту тему. Значит, как вам меня уже представили, я искусствовед, и в 90-е годы я как раз только-только начинала учиться, и стало понятно, что церковь, к счастью, возвращает свое место в нашем обществе, и будет потребность в новых церквях, потому что часть старых уже исчезла безвозвратно, потому что население городов увеличилось, и просто физически невозможно, да, всех желающих вместить в старые храмы, учитывая, каким был дореволюционный Екатеринбург. И было понятно, что мы будем строить новые церкви. И возник очень интересный вопрос, а какие мы их будем строить? То есть все говорили о том, что мы должны вернуться к истокам, к нашей русской православной традиции, но ведь никогда не существовало единой традиции в стилистике храмовой архитектуры. И это нормально.
Да, вот это очень интересный вопрос, потому что вот я даже вот вас попросила бы об этом очень подробнее рассказать, потому что всегда как бы кажется, что существует вот единая какая-то архитектурная храмовая традиция, что храмы должны только в таком стиле существовать. И поэтому вот этой истории нам не хватает вот этого знания. То есть мы сразу чувствуем, что храм не православный, что он как бы не в традиции находится.
Да, очень хорошо. Но, собственно говоря, я хотела начать с такого небольшого введения. Для нас сейчас чаще всего традиция – это московский стиль, ну, то есть, который вот утверждается с эпохи Ивана Грозного, централизация русских земель, Москва как центр собирательства, которая окончательно закрепляется Никоновской реформой уже позднее, спустя 200 лет. То есть, обычно пятиглавие, хотя это совершенно не обязательно, это просто наиболее традиционный вариант, да, большой купол, 4 малых вокруг него, ну, символика, я думаю, всем понятна. Купола обычно луковичные, ну и, опять же, достаточно традиционно купола золотые, и сам храм такой либо чисто белый, либо, наоборот, очень такой яркой раскраски, да, как собор Василия Блаженного. Я сейчас не о количестве куполов, а о цветовой гамме. Но на самом деле у нас же сменилось очень много традиций, ну, все-таки я немножко пунктиром, да, то есть изначально первые храмы у нас строились по образу византийских, да, поскольку Россия преемница православия и хранительница именно византийских традиций. Затем появляется новгородская, псковская традиция. Ну, кто был, а я думаю, было большинство, представляют. Очень такие суровые храмы или белые штукатуренные, или даже без штукатурки. Купола шлемовидные, узенькие окна. Вообще такой вот крепостной характер. Ну, потому что храм действительно в то время мог быть и крепостью, да, где находили спасение жители в случае осады или какого-то несчастья. Затем появляется московская традиция, которую вот я только что описала. В эпоху императора Петра I к нам приходят западные веяния, появляются храмы барочные, ну, то есть с обилием декора, со сложными наличниками, полихромные, с волнистыми линиями, с куполами, куполками, колоннами, барабанчиками. Ну, то есть в качестве примера нашего регионального это в Нижней Синичихе, например, храм, да, или самый старый храм в Верхотурье.
Это как раз вот западная традиция такая, да?
Да, но она у нас преломляется. В Петербурге такое более официальное барокко, а у нас региональное барокко. Оно, кстати, часто даже гораздо интереснее. Потом появляется так называемый петровский классицизм. Ну, у нас в городе самый яркий пример – Свято-Троицкий и главный собор Новотихвинского монастыря. То есть все очень строго, все очень симметрично. Если направо три колонки, то налево тоже три колонки. То есть никакого излишнего декора. Вот такой очень строгий храм. Иногда еще говорят о типе храма корабля, вот Свято-Троицкий, да, то есть шпиль. Колокольня, шпиль – это как бы мачта корабля. Ну, тоже символика очень понятная, да, церковь всегда отождествлялась с кораблем, который как ведет мой, нас к спасению. И, наконец, уже на рубеже веков, прошлых веков, не этих, 19-20, появляется несколько стилей. Во-первых, нововизантийский – это храм Христа Спасителя, самая классика. Даже не совсем так, давайте разделим, потому что многие путают. То есть, когда говорят о византийском стиле, там выделяют по-разному. Наверное, даже правильнее сказать, что храм Христа Спасителя – это псевдовизантийский, а храм, например, вот Всехсвятская церковь Новотихвинского монастыря, это вот как раз ближе к настоящему византийскому. То есть это такие низенькие полукруглые купола, опирающиеся на волнистые арочки. Ну, вот как бы край купола вот такой вот в оборочку, да, в кружавчике. Ну, я вынуждена словами описывать, поскольку видеоряда у нас нет. Появляются очень немногочисленные церкви в стилистике модерн. Ну, пожалуй, вот на Михайловском кладбище церковь близка к этому стилю, и не сохранившаяся Афанасьевская церковь была близка к этому стилю. И появляются, это вот вы все хорошо представляете, церкви в так называемом кирпичном стиле. Кирпичный стиль – это что? Это церковь не белится, ну, не обязательно церковь, вообще любое здание в кирпичном стиле. Вот у нас в центре кирпичные особнячки, начало века – это все кирпичный стиль. То есть работает кирпич. Кирпич может быть самых разных видов, иногда в одном здании там до 20-30 видов разных кирпичиков.
Но он всегда коричневого цвета, да, рыже-коричневый.
Да, такой, но сейчас да? вот оно стало уже не красным, да, а коричневым со времени. То есть вот таких церквей у нас было тоже достаточно много. Ну, это в основном были домовые церкви при училищах. Ну, классика – это домовая церковь при женском епархиальном училище, где сейчас горная академия. То есть вот с этим мы подошли к 17-му году. То есть так в кавычках модными стилями были вот варианты нововизантийский, псевдовизантийский, модерн, кирпичный стиль. Ну и тут все, да, эволюция, традиция обрывается, церкви закрываются. И, соответственно, проходит 70 с лишним лет, и церковь возрождается. Церкви нужен ее дом, ее храм. И возникает вопрос, а к какой традиции мы вообще должны возвращаться?
Да.
Да, к истокам. То есть истоки – это деревянное зодчество. Но деревянных церквей у нас в Екатеринбурге к тому времени уже не было. Те, которые были в XVIII веке, уже давным-давно были перестроены. Или мы должны возвращаться к Москве. Ну, потому что, ну, московские церкви представляют себе все. Или мы должны начать с того места, где мы закончили, то есть вот закончили мы 17-м годом, вот эти вот стили, которые я перечислила, то есть тогда выбираем, да, модерн, эклектика, историзм, псевдовизантийский, неовизантийский, кирпичный, ну, тоже выбор есть. И выбор оказался очень-очень показательным. Первое. Церковь, а вернее даже часовня, которая возникла в нашем городе, все вы ее знаете, это часовня во имя мученицы Елизаветы Федоровны, вот, которая сейчас стоит рядом с храмом на Крови, маленькая такая. Сейчас она выглядит очень невзрачно, а приезжающие в наш город туристы, они вообще ее часто не замечают. И когда я им начинаю говорить, что вот это вот очень важно, они говорят, так что, она вроде какая-то такая неказистая. И... Но, во-первых, она была первой. Это был знак того, что православие возрождается, что церковная жизнь возрождается. И при этом, ну, она еще, конечно, сейчас немножко пострадала от времени, что очень важно.
Она деревянная.
Она деревянная. Но даже дело не в этом. Она построена по всем канонам деревянной архитектуры. То есть у нее был совершенно конкретный прообраз. Это деревянная церковь из села Пентек Пермской области. И более того, на куполе у нее лемех. Сейчас объясню, что это такое. Лемех – это вот такие вот чешуйчатые покрытия, да, которое придает вот такой красивый куполу вид. Плюс эта осина, она со временем выгорает, и получается вот такой естественный серебристый цвет. То есть никто его специально не красит, она сама так выглядит. И раньше все деревянные церкви покрывали только лемехом главки. Ну вот кто был в Кижах, да, все это видели. Лемех надо резать вручную. Лемех надо резать только из осины, причем которая вылежала определенный срок, иначе не получится. Просто или сгниет, или будет наоборот крошиться. То есть все это уже забыли, как это делается. И авторы этой часовенки вспоминают, что они просто усадили студентов архитектурной академии за работу вот резать вручную эти чешуйки. Потом у нас в городе вот такие чешуйки появились только на двух деревянных церквях. Боюсь, что даже большинство их не знает. Они у нас находятся в пригороде, на юго-западе, в поселке Совхозный. Там у нас церковь в честь святого Симеона Вилхотовского и в честь Козьмы. Вот там вот тоже Лемех. А больше у нас практически его и нет. То есть потом строилось уже множество деревянных церквей, но вот Лемех только на этом. Это трудозатратно. Это просто вот надо сидеть, это в станок не загонишь, это надо сидеть и вручную очень тщательно все эти чешуйки делать. То есть при всей вот внешней, казалось бы, невзрачности этой часовни, она знакова и как символ Возрождения, и она знакова именно как архитектурный памятник, да, то есть потом уже так тщательно не подходили. То, что она была из дерева, понятно, да, ну, сейчас уже 90-е годы для нас история, а тогда ведь было вообще непонятно, разрешат, не разрешат, может, завтра опять политика сменится и будут все уничтожать. То есть было важно построить быстро, дерево это позволяет. При этом было важно построить качественно. Опять же, дерево позволяет строить быстро, но качественно. И поэтому у нас очень много сейчас появилось именно деревянных церквей. То есть в чем тут, ну, собственно говоря, Ганина яма, которую вы все представляете, монастырь в честь святых царственных состотерцев, он практически полностью выстроен из дерева. То есть дерево в данном случае у нас выполнила сразу несколько функций. Во-первых, это достаточно быстро, это немаловажно. Во-вторых, вот я уже сказала, стилей много. А деревянная церковь, она всегда в любом городе была первой. То есть приходят люди на новое место, они только-только строят город, ну вот еще фактически, да, они вырубили в лесу полянку, да, или на поле. Больше ничего нет. Каменный храм сразу строить нереально. Но деревянная церковь или часовенка ставилась всегда. То есть это действительно истоки. То есть тут уже спорить невозможно. И, наконец, да, существует такая очень серьезная проблема церковная. У нас, конечно, выше мирского, да, и в доэволюционных городах, естественно, храм всегда должен быть выше общественных, жилых и прочих зданий. Ну, сейчас, понятно, это физически невозможно, да. У нас стандартная застройка 9 этажей, а где-то 32. То есть строить храм выше, ну, никак не получится. Поэтому храмы сейчас очень часто у нас ставят, да, где-то в каких-то парковых зонах, рядом с кладбищами. То есть рядом нет вот этих вот гигантских панельных зданий, которые их подавляют. И там как раз деревянная церковь очень-очень уместна. То есть даже если рядом жилой массив, он никоим образом на нее не давит. Она как бы вот сама по себе, она органична. Поэтому, несмотря на то, что это сейчас 21 век, а казалось бы, дерево – это далекое прошлое, на самом деле, наоборот, деревянная архитектура оказалась очень востребованной. Ну и давайте кратенько все-таки, наконец-то, вернемся к нашим новым церквям. Какие у нас наиболее интересные, наиболее нетрадиционные или, наоборот, традиционные?
В Екатеринбурге.
Да, в Екатеринбурге.
Речь об этом идет.
Да, то есть если вот по тем же стилям идти, то классицистический хороший храм – это, например, рождественский храм на Уралмаше. Ну, это такой гибрид классицизма и московского стиля. То есть, да, пятиглавие, все как надо. Ну, вот такой вот строгий, без излишних узоров, без украшательств. Если говорить о классике византийского стиля, о повторении храма на крови, о повторении, пардон, Христа Спасителя в Москве, это, конечно, наш храм на крови, храм в честь святых царственных состотерпцев, ну, его все прекрасно представляют, вот он подхватил ту традицию, которая существовала в царствовании Николая II, это, конечно, не копия, но это вот основывается именно на этом. А вот рядом, где патриаршее подворье, да, где домовая церковь, Никольская, это ближе к московскому стилю с элементами модерна. И когда ее строили, авторы говорили, что она должна быть таким своеобразным контрапунктом к храму на Крови. Контрапункт – это не значит противоречие, что вот это вот так, а это мы, значит, это. Все наоборот. Нет. Когда рядом два храма немного не похожих, они, наоборот, как бы подчеркивают особенности друг друга. Да? Ну, вот как цветовой акцент. Да? То есть мы не одеваемся, например, во все зеленое или во все белое. Нам нужен какой-то яркий акцент. То есть когда рядом два разных храма, они не ослабляют друг друга в архитектурном плане, они, наоборот, как бы подчеркивают вот этот такой массивный, официальный, торжественный, а этот более камерный, более легкий, более изящный. То есть они как бы наоборот работают друг на друга, да, как в музыке контрпункт меняется. Ну, собственно говоря, про архитектуру часто и говорят, да, что это именно застывшая музыка. Это вот если говорить о таких наиболее традиционных. Ну и, кстати, уж сразу, поскольку мы начали с именно этих двух храмов, Державная и Храм на Крови, 8 марта у нас будет пешая прогулка. Мы вас приглашаем от Храма на Крови к Державной церкви, которая возле железнодорожного вокзала. Она будет больше, конечно, не про архитектуру, а про эти два храма. И, конечно, мы вас всех зовем. Так, ну, давайте вернемся к нашим новым храмам. А если говорить о каких-то более оригинальных и нестандартных решениях, то я бы выделила в архитектурном отношении три церкви нашего города, а вернее, две часовни и одну церковь, которые, на мой взгляд, являются самыми интересными, опять же, вот именно в отношении архитектурном. Да, почему я все время говорю, что это важно? Понятно, что в церковь мы, конечно, приходим в первую очередь общаться с Богом, а не разглядывать архитектурные детали. Но в церкви должно быть комфортно, в церкви должно быть гармонично, церковь должна быть красива. То есть без этого невозможно. Понятно, что все церкви шедеврами быть не могут, и все зодчие гениями быть не могут. Но, тем не менее, в храме, который не просто качественно построен, но еще и красив, который гармоничен, который вот вписан полностью в окружение, нам гораздо легче. И в этом смысле у нас три знаковых храма, на которых я бы хотела остановиться. Первый – это часовня в честь святой Екатерины, которая стоит на площади Труда, то есть там, где был когда-то наш собор, названный в честь святой Екатерины, как и наш город, да, собор Екатерины, который, к сожалению, не сохранился. Это прекрасный образец барокко. И вот в 90-е годы там появляется часовня святой Екатерины, архитектор Долгов. Вот это вот классика модерна. Ну, буквально два слова. Что такое модерн? Понятно, что стиль переводится как современный. Стиль рубежа 19-20 веков модерн играет. Он берет какой-то большой архитектурный элемент и делает его маленьким декоративным. Или берет какой-то маленький декоративный элемент, например, колонку, кокошник, ну, это вот такое килевидное завершение фронтона, и делает его огромным. Он асимметричен специально, он предлагает неожиданные формы. Вот эта часовенка, она как раз такая. То есть вот если вы с ней присмотритесь, по углам стоят такие огромные колонны, буквально как башни. На самом деле колонны всегда меньше. Это просто то, что поддерживает перекрытие или то, что украшает фасад. А здесь они, наоборот, вот такие вот гигантские. Модерн очень любит цитировать другие стили. Если вы приглядитесь к другим колоннам, колоннам из змеевика, ну вот как вы заходите к храм, да, уже под, в часовенку подошли к двери, справа-слева две колоночки из змеевика, и капители у них византийские. То есть, может, кто не обращал внимания, они тоже очень интересные, нетрадиционные, такой сетчатой формы. И вообще вся эта часовенка производит впечатление вот такого драгоценного ларчика, да, да, то есть да, она да, полихромная, но при этом она не режет глаз, то есть там нету ярких, кричащих цветов. Там множество материалов. Там кирпич, там змеевик, там медный купол. То есть это редкость. Обычно у нас сейчас все-таки купола из более дешевых материалов. Там майолика, там вот эти вот керамические майоликовые вставки. И поэтому оно все уместно, то есть вот ничего не вырывается, глаз не ранит. И она стала еще и своеобразным памятником, да, собор там уже не поставить, там и места нет, и вокруг здания конструктивистские, ну, то есть он просто там будет плохо смотреться, а церковь не должна смотреться плохо. А это одновременно и функционально, да, это часовня, можно поставить свечу, подать записку, помолиться, и одновременно это память. Вторая часовенка, которая мне очень нравится, которую, наверное, мало кто знает, это часовенка на Михайловском кладбище в честь святых Гория, Самона и Авива. Она такая маленькая, беленькая у входа. И она там так органично вписалась, что иногда даже ее воспринимают, ну вот как она всегда тут стояла. То есть тоже очень интересный вариант. Она своими формами как бы вторит главной церкви, но она опять же играет. То есть если вот вы подойдете, я пытаюсь сейчас словами объяснить, обычно у нас купол, а вокруг кокошники, ну вот такие вот келевидненькие, да, иногда в несколько рядов, иногда в один ряд, а там не кокошники, а треугольнички. То есть такой узор вокруг купола из треугольничков. То есть это вот тоже такая своеобразная игра. Ну, мы знаем, что есть кокошники, мы про них помним, но сейчас время более динамичное, более острое, более неуютное, вот поэтому у нас такие треугольнички. То есть вот тоже очень интересно. И третья – это церковь в честь иконы Богоматери «Нечаянная радость» на Репина возле нашего СИЗО во дворе, но она открыта для всех. Вот, на мой взгляд, это одна из самых красивых церквей. Архитектор Ефремов Шадрин, она вот прямо по учебнику модерна. Она абсолютно правильная, она ни одного правила храмостроения не нарушает.
То есть это уже церковь, это уже не часовенка, нет, нет, хотя церковь очень маленькая. Вот да, при СИЗО, да, здесь на, да, да, на Репина, да, улице. Да, да.
Как раз рядом прямо на территории с нашим тюрьмы. Зданием, да. Но туда можно зайти, там никогда не закрыто, то есть никаких проблем нет. Просто там калиточка, некоторые пугаются, думают, что закрыто. Нет, можно зайти без проблем. Там вот эти вот кокошники, они напоминают своими очертаниями лепестки лилии. Лилия – это цветок Богоматери, ну, это больше в западной традиции, но у нас тоже, да, невинность, чистота, белая лилия. И вот эти вот лепесточки, они вот именно как лилия. То есть это не прямая цитата, но это возникает. Иногда же на подсознании. Ты не осознаешь, но видишь. Там потрясающие интересные окна. Вот просто присмотритесь. Они все разной формы. Там есть круглые ронда, там есть полукруглые. В них прорези. То есть это необычайно очень легкое, очень ажурное здание. То есть, с одной стороны, ему вроде не место возле тюрьмы, тюрьма все-таки место печальное. С другой стороны, это вот именно то, что вселяет надежду, да? И название это ведь именно «Нечаянная радость». То есть вот именно своими легкими, изящными формами она позволяет как бы вот стряхнуть эту мрачность, эту безнадежность. Вот, на мой взгляд, эти три церкви, а вернее, две часовенки и церковь, они у нас наиболее интересные. Ну, помимо этого, так я уже сказала, у нас порядка 50-70 храмов, очень много деревянных церквей, но они у нас разбросаны в основном в окрестностях. Ну и, разумеется, надо упомянуть церковь Марка Печерского на Широкореченском кладбище. Да, это, конечно, эклектика, там намешано много всего, но по-своему она интересна, по-своему она трогательна. То есть я тоже очень рекомендую ее посмотреть. И очень, конечно, интересен Пантелеймоновский храм, там, где у нас психиатрическая лечебница. Он вызывает очень много вопросов. Люди часто говорят, на мечеть похоже. Нет, нет, ни в коем случае. Это именно в форме византийского храма. Вот такой вот низкий сводчатый потолок, да, то есть это даже не купол, а вот как бы такая приплюснутая полусфера, это как раз традиция ранних христианских храмов. Просто она существует параллельно с зарождением мусульманства, 5-6 век. Поэтому еще архитектурные традиции не успели разойтись. Вот очень кратенько, да, о том, что мы построили за 30 с лишним лет. И мы, конечно, приглашаем вас на тематическую экскурсию по новым, говорю опять же в кавычках, новым, хорошо, скажем старым, так, по постперестроечным храмам нашего города. Правда, тут существует проблема, они все очень географически далеко. Новые храмы строились, как правило, не в центре, а в новых районах, которым тоже нужны храмы. То есть понятно, что от поселка Совхозный до Михайловского, например, кладбища очень-очень изрядно. Они разбросаны, при этом самые интересные очень часто оказываются как раз в новых микрорайонах, где-то в поселочках, которые только сейчас вошли в состав Екатеринбурга, в Пышмевце, Днеуральске тоже есть интересные новые храмы. Поэтому объединить их все в одной экскурсии невозможно даже при наличии очень мобильного транспорта. На вертолетах мы еще, к сожалению, паломнические экскурсии не предлагаем. Но, тем не менее, мы действительно можем взять хотя бы вот какие-то 2-3 интересных церкви-часовни и посмотреть их, посмотреть и посетить и как паломники, то есть войти в церковь, помолиться и посмотреть и с точки зрения архитектурной, искусствоведческой, как можно вписать церковь в пространство современного города так, чтобы она стала его украшением, так, чтобы она не дисгармонировала с окружением, а церковь не может себе этого позволить, она не должна выглядеть чужеродным элементом, и так, чтобы она украшала и церковь, церковь в широком смысле, да, как некое общественное устройство, и наш город. Ну, время наше близится к концу. Вы какие-нибудь вопросы мне хотите задать?
Я хотела еще спросить, буквально пару минуток остается, не знаю, возможно ли в это время уложиться. Это храм в Екатеринбурге Серафима Саровского. Вот там тоже такое неоднозначное отношение к нему. Вот ваше мнение как
это
искусствоведа.
Это, который в парке у нас на Ясной, да?
Да.
Значит, там ситуация, ну вот, к сожалению, это тот случай, когда в процессе строительства проект претерпевает изменения. То есть там была идея делать его и в кирпичном стиле, не оштукатуренным, и чтобы работал именно кирпич. Но кирпич по индивидуальному заказу – это дело очень дорогое. Это надо делать формы под каждый кирпичик. Ну и в итоге было все-таки решено, что кирпич будет такой, ну, стандартный, да, по ГОСТу, и храм побелят.
А то, что он такой яркий… Я слышала, что он не в традиции, не византийское, что такое расписанное очень такое.
Да нет, вот я и говорю, что там проблема была, что должны были работать кирпичики, а не получилось. То есть
поэтому
в итоге вот…
Что ж получилось, да?
Да, вот решили, получилось вот так. Ну, это, к сожалению, неизбежно, тем более учитывая время, когда он строился, и все наши проблемы с финансированием. И
сказались.
Да. Ну, нет, то есть если именно говорить о правилах, ни одного правила он не нарушает.
Угу.
То есть все как надо, пятиглавие, то есть всюду купола. То есть по никоновской форме было очень главное, что все вот эти вот пять основных куполов или три, это должны быть, например, купола, а не шатры. То есть нет, никаких правил он не нарушает. И, на мой взгляд, уж если нам захочется придраться к какому-нибудь храму, мы бы скорее к Пантелеймоновскому или к Марку Печорскому стали придираться с точки зрения там, эклектизма или, может, некоторой несоразмерности. Вот. К тому же, опять же, он очень удачно стоит, да, вот в этом парковом массиве, то есть его не подавляет окружение. Так что тут я бы не стала никаких претензий предъявлять.
Мы вас благодарим, Наталья Николаевна, за интересную беседу. Чувствуется, что это не просто гид-экскурсовод с Ганиной ямы, а это еще искусствовед, который помогает разобраться в этих стилях и в истории градостроительства. Спасибо вам большое, дорогие наши слушатели. Сегодня нашей гостьей была искусствовед, гид-экскурсовод с Ганиной ямы Наталья Николаевна Мамаева, которая представляет паломническую службу Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем наш эфир.
Спасибо, до свидания.